огромные лапы на колени и, уставясь темными глазами, в ее глаза. Он понимал, ей что-то нужно. Заговорил Пантелеймон.
«Ты можешь отвезти нас туда, а потом догнать сани?»
«Мог бы, но я дал слово лорду Фа, что подчиняюсь только ему и больше никому».
«А если я получу его разрешение?» — сказала Лира.
«Тогда да».
Она повернулась и побежала по снегу назад. «Лорд Фа, если Йорик Бирнисон отвезет меня за ту гору в деревню, мы выясним, что там делается, а потом догоним сани. Он знает дорогу», — настаивала она. «Я бы не попросила только это, как в тот раз, помните, Фардер Кором с хамелеоном? Тогда я не поняла, но он говорил правду, мы потом выяснили. Сейчас я то же самое чувствую. Я толком не понимаю, что он говорит, но знаю, что что-то важное. А Йорик Бирнисон знает дорогу. Он говорит, что может сбегать туда и обратно 3 раза до восхода луны. И при нем я в полной безопасности, правда? Но он не пойдет, если не позволит лорд Фа». Наступило молчание. Фардер Кором вздохнул. Джон Фа хмурился под капюшоном. Рот его был угрюмо сжат. Пока он раздумывал, вмешался аэронавт.
«Лорд Фа, а если Йорик Бирнисон берет девочку, ей с ним будет так же безопасно, как здесь с нами. Медведи все надежные, а Йорка я знаю много лет, и ничто на свете не заставит его нарушить слово. Поручите ему девочку, и он все сделает, будьте спокойны. Что до скорости, он может бежать часами без устали».
«Может быть, отправить с ними людей?» — сказал Джон Фа. «Им придется идти пешком», — возразила Лира. «Через эти горы на санях не проедешь. Йорик Бирнисон идет по такой местности быстрее любого человека. А я легкая, я для него не груз. И обещаю, лорд Фа, обещаю, что не задержусь там ни минуты лишней и никому ничего не скажу о нас, рисковать не буду».
«Ты уверена, что это нужно? Что твой прибор не дурит тебя?»
«Он никогда не обманывает, лорд Фа, и, думаю, не умеет». Джон Фа потер подбородок.
«Что ж, если все получится, мы будем знать немного больше, чем знаем сейчас. Йорик Бирнисон», — позвал он, — «ты хочешь сделать то, что предлагает ребенок?»
«Я делаю то, что предлагаешь ты, лорд Фа. Вели мне отвезти туда ребенка, и я отвезу».
«Хорошо. Отвези ее туда, куда она хочет, и делай, что попросит. Лира, теперь я приказываю тебе, понимаешь?»
«Да, лорд Фа».
«Отправляйся туда, выясни, что следует, и когда выяснишь, сразу возвращайся. Йорик Бирнисон, мы к тому времени будем уже в пути. Тебе придется догонять нас». Медведь кивнул громадной головой.
«Солдаты в деревне есть?» — спросил он у Лиры. «Броня мне понадобится. Без нее быстрей».
«Нет», — сказала Лира. «Это точно, Йорик. Спасибо, лорд Фа. Обещаю все сделать так, как вы сказали».
Тони Коста дал ей полоску вяленого тюленевого мяса, и с Пантелеймоном мышью в капюшоне Лира вскарабкалась на медведя, схватилась варежками за его мех и сжала коленями мускулистую спину. Мех у него был замечательно густой, и ее наполнило ощущение колоссальной силы. Он повернулся, и, словно она ничего не весила, размашистым шагом побежал к низкорослым деревьям в сторону гребня. Она не сразу привыкла к движению, зато когда привыкла,
Ее охватил восторг. Она едет верхом на медведе. Над головой золотыми арками и петлями колыхалась аврора, а вокруг исполинское безмолвие и бескрайний жгучий холод севера. Лапы Йорика Бирниса наступали по снегу почти беззвучно. Деревья здесь были худосочные, карликовые, потому что дальше начиналась тундра. Но на пути попадалась морошка и какие-то цепкие кустики. Медведь проходил сквозь них, как сквозь паутину. Они взобрались на невысокий гребень с голыми черными камнями, и вскоре их отряд скрылся из виду. Лире хотелось поговорить с медведем, и будь он человеком, она давно болтала бы с ним по-свойски. Но он был такой странный, дикий и неприступный, что она стеснялась чуть ли не впервые в жизни. Он бежал, свободно выбрасывая огромные лапы, и она просто отдалась движению, не произнося ни слова. «Наверное, так ему удобнее», — думала она. «Наверное, в глазах бронированного медведя она — болтливая мелюзга, только что не сосунок». До сих пор она редко задумывалась о себе и находила это занятие интересным, но не совсем приятным, вроде езды на медведе. Йорик Бирнисон двигался быстрой иноходью, попеременно вынося вперед то левые, то правые лапы, с плавной и мощной раскачкой. Лира обнаружила, что нельзя просто сидеть. Езда верхом требует работы. Они шли уже час или больше. У Лиры уже болели и немели ноги. Но она была очень счастлива. Йорик Бирнисон замедлил шаг и остановился.
«Посмотри наверх», — сказал он.
Лира подняла глаза, но пришлось потирать их запястьем. Она так замерзла, что слезы мешали смотреть. Когда зрение прояснилось, она охнула. При виде неба аврора поблекла, оставив после себя лишь трепетный бледный отцвет. Но звезды сверкали, как алмазы, и под огромным темным сводом, усыпанным алмазами, с востока и с юга на север летели сотни и сотни крохотных черных пятнышек. «Это птицы?» — сказала она.
«Это ведьмы».
«Ведьмы? Что они делают?»
«Летят на войну. Может быть, никогда не видел столько ведьм сразу».
«У тебя есть знакомые ведьмы, Йорик?»
«Я служил некоторым и воевал с некоторыми. Это зрелище должно напугать лорда Фаа. Если они летят на помощь вашим врагам, вам всем есть чего пугаться».
«Лорд Фаа не испугается. Ты же не боишься?»
«Пока нет. Когда испугаюсь, я справлюсь со страхом. А лорду Фаа надо сказать о ведьмах, потому что люди могли их не увидеть».
Он пошел медленнее, а она все смотрела на небо, пока глаза снова не заволокло холодными слезами. И не было счета летевшим на север ведьмам. Наконец, Йорик Бирнисон остановился и сказал:
«Вот деревня».
Внизу, под бугристым склоном, стояла группа деревянных домов, а за ней широкое и совершенно плоское снежное пространство. Лира решила, что это замерзшее озеро. И не ошиблась. На краю его виднелась деревянная пристань. Дотуда было минут пять ходьбы.
«Что ты хочешь делать?»
— спросил медведь. Лира сползла с его спины, и оказалось, что стоять ей трудно. Лицо онемело от холода, ноги подгибались, но она держалась за его мех и топала ногами, пока они не окрепли. В деревне то ли ребенок, то ли призрак, то ли еще кто-то, — сказала она. А может быть, где-то рядом, не знаю пока. Хочу пойти туда, найти его и привести к лорду Фа и других, если сможем. Я думала, это призрак, но аллитиометр показывает что-то непонятное.
«Если он не в деревне, — сказал медведь, — то не на открытом же воздухе».
«Не думаю, что он мертвый, — сказала Лира, — но уверенности у нее не было. Аллитиометр намекал на что-то противоестественное и жуткое. Но кто она? Дочь лорда Азриэла. И кто под ее началом? Могучий медведь. Разве можно показывать свой страх? Пойдем посмотрим, — сказала она. Она снова взобралась ему на спину, и он пустился вниз по ухабистому склону, теперь уже неторопливым шагом. Деревенские собаки услышали или почуяли их и подняли страшный вой, а северные олени нервно забегали по своему загону, с треском сталкиваясь рогами. В неподвижном воздухе всякий звук разносился далеко. Когда они подошли к первым домам, Лира стала озираться, но было уже темно, потому что аврора почти погасла, а луна еще не собиралась вставать. Там и сям под заснеженными крышами мерцали огоньки. Лире казалось, что она различает за окнами бледные лица, и она представляла себе, как они изумляются при виде девочки верхом на огромном белом медведе. Посреди деревеньки, рядом с пристанью, было открытое место. Там под толстым слоем снега лежали вытащенные на берег лодки. Собаки брехали оглушительно. И только Лира подумала, что они, наверное, всех перебудили, как открылась дверь, и вышел человек с винтовкой. Его Дэймон Росомаха вскочил на поленницу возле двери, разбросав снег. Лира сразу слезла и встала между человеком и Йориком Бирнисоном, помня, что отсоветовала медведя надевать броню. Человек произнес что-то непонятное. Йорик Бирнисон ответил на том же языке, и у человека вырвался тихий, испуганный стон.
«Он думает, что мы дьяволы», — объяснил Йорик. «Что ему сказать?»
«Скажи, что мы не дьяволы, но у нас есть друзья из дьяволов. Мы ищем просто ребенка». «Чужого ребенка, скажи ему!» Как только медведь перевел, человек показал рукой куда-то направо и быстро заговорил. Йорик Бирнисон сказал.
«Спрашивает, хотим ли мы забрать ребенка. Они его боятся. Они хотели его прогнать, но он возвращается».
«Скажи, что мы его заберем!» «Но они очень плохо с ним поступили. Где он?» Человек объяснил, испуганно жестикулируя. Лира опасалась, что он по ошибке выстрелит, но, едва договорив, он сразу нырнул в дом и захлопнул дверь. Во всех окнах появились лица. «Где ребенок?» — спросила она.
«В рыбном сарае», — сказал медведь и пошел к пристани.
Лира последовала за ним. Она ужасно нервничала. Медведь направлялся к узкому деревянному сараю. Он поднимал голову, принюхивался, а, подойдя к двери, остановился и сказал.
«Тут».
Сердце у Лиры билось так, что она едва дышала. Она подняла было руку, чтобы постучать, но, сообразив, что это нелепо, набрала в грудь воздуху и хотела крикнуть, только не знала, что. И как же стало темно! Надо было взять фонарь. Однако выбора не было. Да и не хотелось ей, чтобы медведь заметил ее страх. Он тогда сказал, что справится со страхом, вот и ей так надо. Она подняла ремешок из оленьей кожи, удерживавший щеколду, изо всех сил потянула примерзшую дверь. Дверь крякнула и приоткрылась. Лире пришлось отгрести ногой снег, заваливший низ двери. И только тогда ей удалось открыть как следует. От Пантелеймона толку не было. Испуганно попискивая, он бегал взад и вперед в виде горностая. «Белая тень на белом снегу. Пан, умоляю тебя, сделайся летучей мышью. Поди, посмотри вместо меня». Но он не желал и говорить не желал. Таким она видела его только раз в крипте Иордана, когда они с Роджером переложили монеты с Деймонами не в те черепа. Сейчас он был напуган еще больше ее. Что же до Йорика Бирнисона, то он лежал на снегу и молча наблюдал. «Выходи», — сказала Лира настолько громко, насколько хватило смелости. «Выходи!» В ответ ни звука. Они приоткрыли дверь чуть шире, а Пантелеймон, кот, вспрыгнул ей на руки и толкал ее лапами, приговаривая: «Уходи! Не стой здесь! Ну, Лира, уходи же! Назад!» Стараясь удержать его, она заметила, что Йорик Бирнисон встал, а потом увидела спешившего к ним из деревни человека с фонарем. Приблизившись, он заговорил и поднял фонарь, чтобы осветить себя. Старик с широким морщинистым лицом и почти утонувшими среди морщин глазами. Деймон его был песцом. Он заговорил, и Йорик Бирнисон перевел.
«По его словам, здесь не один такой ребенок. В лесу он видел других. Иногда они умирают быстро, иногда не умирают. Этот, он думает, оказался крепким. Но лучше бы уж умер».
«Спроси, не одолжит ли он фонарь?» — сказала Лира. Медведь перевел, и человек, энергично закивав, сразу отдал ей фонарь. Лира поняла, что он для того и пришел сюда, и поблагодарила его. А он опять закивал и отступил назад, подальше от нее, от сарая и от медведя. Лира вдруг подумала: «А что, если этот ребенок — Роджер?» И взмолилась про себя, чтобы это был не он. Пантелеймон, опять горностай, прильнул к ней, вцепившись коготками в ее анорак. Она высоко подняла фонарь, шагнула в сарай и тут увидела, чем занимается жертвенный совет и какую жертву должны приносить дети. Съежившись у деревянной решетки, где рядами висели потрошенные рыбины, твердые как доски, сидел маленький мальчик. Он прижимал к себе рыбину, как Лира прижимала Пантелеймона обеими руками, крепко, к сердцу. Но только это у него и было. Сухая рыбина вместо Деймона. Жрецы отрезали его. Это была сепарация. И это был поврежденный ребенок.
Глава 13. Фехтование. Лиру затошнило, и первым ее побуждением было повернуться и убежать. Человек без Дэймона все равно, что человек без лица или со вскрытой грудной клеткой и вырванным сердцем, чем-то противоестественным и страшным, чем-то из мира ночной жути, а не из мира осязаемой яви. Она прижимала к себе Пантелеймона. Голова ее кружилась, к горлу подкатывала тошнота. И как ни холодна была ночь, все тело ее покрывалось липким потом, который был еще холоднее. «Крысолов», — сказал мальчик, — «ты принесла крысолова?» Лира поняла, о ком он говорит. «Нет», — произнесла она слабым, испуганным голосом. «Как тебя зовут?»
«Тони Макариас. Где крысолов?»
«Я не знаю», — начала она и несколько раз сглотнула, чтобы прогнать тошноту. «Жрецы?» Но договорить не смогла. Ей пришлось выйти из сарая и сесть на снег. Ей хотелось побыть одной, хотя, конечно, она была не одна. Она никогда не бывала одна, всегда с ней был Пантелеймон. Ох, быть отрезанным от него, разлучиться с ним, как разлучили этого мальчика с его крысоловом. Ничего не может быть страшнее. Она зарыдала, и Пантелеймон заскулил вместе с ней от тоски и невыносимой жалости к искалеченному ребенку. Потом она встала. «Пойдем», — позвала она дрожащим голосом. «Пойдем, Тони, мы заберем тебя в безопасное место». В сарае послышалось движение, и мальчик появился в дверях, по-прежнему прижимая к груди вяленую рыбу. Он был тепло одет в толстый стеганый анорак из угольного шелка и меховые сапоги. Но выглядело это все поношенным и было ему не по росту. При рассеянном свете почти угасшей авроры и на белом снегу он выглядел еще более потерянным и несчастным, чем там, в сарае, при фонаре, когда сидел под сушилкой. Старик, который принес фонарь, отступил на несколько шагов и что-то сказал. Йорик Бирнисон объяснил.
«Говорит, вы должны заплатить за рыбу».
Лире хотелось сказать медведю, чтобы он убил его, но вместо этого она сказала. «Мы забираем от них ребенка. Могут отдать за это одну рыбину». Медведь перевел ее слова. Человек заворчал, но не стал спорить. Лира поставила его фонарь на снег, взяла за руку несчастного мальчика и повела к медведю. Тони Макариас шел беспомощно, не проявляя ни удивления, ни страха перед огромным белым зверем. И когда Лира помогла ему влезть на спину к Йорику, только одно сказал. «Я не знаю, где мой крысолов». «И мы не знаем, Тони», — сказала она. «Но мы накажем жрецов. Обещаю, накажем». «Йорик, ничего, если я тоже влезу?»
«Моя броня потяжелее детей», — сказал он.
Она уселась позади Тони и заставила его взяться за длинный жесткий мех. А Пантелеймон, теплый, жалостливый, угнездился в ее капюшоне. Лира знала, что Пантелеймону хочется подползти к маленькому сиротливому ребенку, лизнуть его, согреть, приласкать, как приласкал бы его собственный Дэймон. Но на это наложен великий запрет. Они проехали через деревню к склону, провожая глазами изувеченного ребенка, увозимого девочкой и большим белым медведем. Жители не могли скрыть своего ужаса и облегчения. В сердце Лиры сочувствие боролось с отвращением, и сочувствие победило. Она бережно обняла маленькую тощую фигурку. Стало темно, мороз усилился. Обратный путь показался более трудным, но время почему-то прошло быстрее. Йорик Бирнисон был неутомим. А Лира приноровилась к верховой езде и уже не боялась упасть. Маленькое тело в ее руках как будто ничего не весило, и удерживать его было бы совсем легко, если бы не его вялость. Мальчик сидел неподвижно, никак не старался удерживать равновесие на колышущейся спине.
Так что работа Лире досталась не такая уж легкая.
Время от времени поврежденный мальчик начинал разговаривать. «Что ты сказал?» — спрашивала Лира.
«Я говорю, он узнает, где я?»
«Да, он узнает. Он найдет тебя, а мы найдем его. Держись крепче, Тони. Осталось недолго». Медведь не избавлял хода. Лира не представляла себе, насколько она утомлена, пока не нагнали цыган. Нагнали их во время стоянки. Надо было дать отдых собакам. И Лира увидела сразу всех. И Фардера Корома, и лорда Фа, и Лис Корсби. Все бросились помочь ей и замерли на месте, увидев, кого она привезла. Лира так окоченела, что не могла даже разжать руки, обнимавшие мальчика. И Джону Фа пришлось самому осторожно развести их и спустить Лиру на снег.
«Боже милостливый, что это?» — сказал он. «Лира, детка, что ты нашла?»
«Его зовут Тони», — пролепетала она, едва шевеля онемелыми губами. «Они отрезали его Дэймона. Вот чем занимаются жрецы». От страха мужчины не двигались с места, но, к удивлению усталой Лиры, их пристыдил медведь.
«Позор вам! Подумайте, что сделал этот ребенок? Может, у вас и не больше смелости, но постеснялись бы это показывать».
«Ты прав, Йорик Бирнисон», — сказал Джон Фа и скомандовал. «Подбросьте в костер и согрейте супу для ребенка. Для обоих. Фардер Корм, у тебя поставлен навес?»
«Поставлен, Джон. Принесите ее, мы ее отогреем».
«И маленького мальчика», — сказал кто-то еще. «Может, поест и согреется, хотя и...»
Лира пыталась сказать Джону Фа про ведьм, но он все время был занят, а у нее не осталось сил. Мелькали фонари, в дыму у костра суетились люди, и она задремала. А через несколько минут ее куснул за ухо горностай Пантелеймон. И, раскрыв глаза, она увидела в нескольких сантиметрах от своего лица морду медведя. «Ведьмы?» — шепнул Пантелеймон. «Я позвал Йорика».
«А, да!» — пробормотала она. «Йорик, спасибо, что отвез меня туда и обратно. Если забуду сказать лорду Фа про ведьм, скажи ему ты».
Она успела только услышать, что медведь согласился, и тут же крепко уснула. Когда она проснулась, был уже день. Вернее, то подобие дня, которое зовется днем в это время года в этих широтах. Небо на юго-востоке посветлело, а воздух был насыщен серым туманом, в котором, как неуклюжие призраки, двигались цыгане, нагружая сани и запрягая собак. Все это Лира увидела из-под навеса на санях Фардера Корома, где она лежала под грудой мехов. Пантелеймон проснулся раньше ее и примерял облик песца, прежде чем вернуться к своему любимому, горностая. Рядом, на снегу, положив голову на большие лапы, спал Йорик Бирнисон. Но Фардер Кором был уже на ногах, и как только заметил высунувшегося Пантелеймона, заковылял к ним, чтобы разбудить Лиру. Она увидела его и села. «Фардер Корм,
Я знаю, чего я не поняла. А литиометр все говорил «птица» и «нет». Вроде бессмысленное, потому что это значит «нет» Дэймона. А я себе такого не представляла. Что случилось?
Горько сказать, Лира. После всего, что ты сделала, но маленький мальчик умер час назад. Он не мог успокоиться, не мог сидеть на месте. Все спрашивал про своего Дэймона, где он, скоро ли придет. И так держался за эту замерзшую рыбину, словно она... Мне больно говорить, детка. Но в конце концов он закрыл глаза и затих. И впервые успокоился, потому что стал похож на любого мертвого, которого природным порядком покинул Дэймон. Попробовали вырыть ему могилу, но земля затвердела, как железо. Тогда Джон Фа велел развести большой костер, и они собираются кремировать его, чтобы тело не досталось стервоядным. Дитя, ты поступила храбро и сделала доброе дело. Я тобой горжусь. Теперь мы знаем, на какие злодеяния способны эти люди, и сознаем свой долг яснее, чем прежде. Тебе же надо отдохнуть и поесть. Вчера ты слишком быстро уснула и не успела восстановить силы. А на таком морозе надо есть, иначе ослабеешь. Он суетился вокруг, подтыкал мех, подтягивал веревку на грузе, разбирал спутавшиеся постромки. Фартеркором, где сейчас мальчик? Его еще не сожгли? Нет, Лира, он там лежит. Я хочу увидеть его. Он не мог ей отказать. Она видела то, что пострашнее мертвого тела. И оно могло ее даже успокоить. Вместе с Пантелеймоном, который скакал рядом в виде белого зайца, она побрела вдоль вереницы саней к тому месту, где люди сваливали в кучу кустарник. Тело мальчика лежало под клетчатым одеялом возле тропинки. Она опустилась на колени и руками в варежках приподняла одеяло. Кто-то хотел ее остановить, но остальные замотали головами. Пантелеймон подобрался поближе к Лире и заглянул в белое безжизненное лицо. Она сняла рукавицу и дотронулась до его глаз. Они были холодны, как мрамор. Фардеркором был прав. Бедный малыш Тони Макариус ничем не отличался от любого человека, расставшегося с Дэймоном в миг смерти. Ох, если бы у нее отняли Пантелеймона! Она подхватила его и прижала к себе так, словно хотела вжать прямо в сердце. А у маленького Тони была только жалкая рыбина. «Где рыба?» Она стащила одеяло. Рыбы не было. Она тут же вскочила и с яростью в глазах повернулась к ближайшему человеку. «Где его рыба?» Все растерянно замерли, не понимая, о чем она говорит, но поняли некоторые Дэймоны и переглянулись. Кто-то из мужчин неуверенно улыбнулся. «Не смейте смеяться! Я вас разорву, если будете над ним смеяться!» У него никого больше не было, только старая сухая рыба вместо Дэймона. Больше некого было любить и жалеть. Кто ее забрал? Где она? Пантелеймон зарычал. Он стал снежным барсом, как Дэймон лорда Азриэла. Но Лира этого не видела. Она видела сейчас только, где добро, а где зло. «Спокойно, Лира», — сказал кто-то. «Спокойно, детка». «Кто ее взял?» — закричала она, и цыган попятился от разгневанной девочки. «Я не знал», — виновато сказал другой. «Я думал, он ее просто ел и вынул у него из руки, думал, так приличнее, вот и все, Лира.
Так где она?
Он смущенно сказал: я думал, она ему не нужна и отдал моим собакам. Прости меня.
Не у меня, проси прощения, у него.
Лира снова опустилась на колени и положила ладонь на ледяную щеку мертвого мальчика.
У нее родилась идея, и она стала рыться у себя в одежде. Когда она приподняла анорак, туда хлынул холодный воздух, но через несколько секунд она нашла то, что искала. Вытащила из сумки золотую монету и снова запахнулась. «Одолжи мне твой нож», — сказала она человеку, который забрал рыбу, и когда он дал нож, спросила Пантелеймона: «Как его звали?» Он сразу понял и ответил: «Крысолов». Крепко сжав монету левой рукой в варежке и держа нож как карандаш, она нацарапала на золоте имя пропавшего Деймона. «Надеюсь, тебе будет не хуже, чем ученым в Иордане», — шепнула она мертвому мальчику и, раздвинув ему зубы, сунула в рот монету. Это было трудно, но она справилась и сумела закрыть ему рот. Потом вернула цыгану нож и в утренних сумерках пошла к Фардеру Корому. Он дал ей кружку супа прямо с костра, и она с жадностью стала есть. «Фардер Корам, как нам быть с ведьмами? Интересно, ваша ведьма была с ними?»
«Моя ведьма? Я бы не решился так сказать. А лететь они могли куда угодно. В жизни ведьм много разнообразных забот, вещей для нас невидимых, таинственных болезней, которые обрушиваются на них, а для нас ничего не значит. Войн по причинам, недоступным нашему разумению. Радости и печали, связанных с цветением крохотных растений в тундре. Но хотел бы я видеть их полет, Лира. Хотел бы увидеть такое зрелище. Допивай-ка суп. Добавить еще? Скоро и лепешки будут готовы. Ешь как следует, детка, скоро в путь». Еда оживила Лиру, и холод постепенно отпускал душу. Вместе с другими она подошла к погребальному костру и, наклонив голову, закрыв глаза, слушала молитвы Джона Фа. Потом люди облили хворост угольным спиртом, поднесли спички, и костер запылал. Убедившись, что мальчик сгорел полностью, они пустились в путь. Это было призрачное путешествие. Очень скоро пошел снег, и мир съежился до нельзя. Только серые тени собак, тянувших сани, толчки и скрип саней, обжигающий холод и вихревое море крупного снега, чуть более темного, чем небо, и чуть более светлого, чем земля. Собаки бежали в серой мгле, с поднятыми хвостами, дыша паром. Все дальше и дальше на север. Наплыл и уплыл бледный полдень. Мир снова накрыли сумерки. Остановились поесть и передохнуть в ложбине между холмами. Определили свое местоположение, и пока Джон Фа разговаривал с Лиз Корсби о том, как лучше использовать воздушный шар, Лира думала о жуке-шпионе. Она спросила Фардера Корома, где табачная жестянка с жуком. Я надежно ее припрятал. Она на дне вещевого мешка, но смотреть там не на что. Я запаял ее на корабле, как обещал. По правде говоря, не знаю, что с ней делать. Может, сбросим в огненную шахту и покончим с этим раз и навсегда. Ты не волнуйся, Лира. Пока он у меня, он тебе не страшен. При первом же удобном случае Лира засунула руку в залубенелый от холода брезентовый мешок и вытащила жестянку. Жужжание она почувствовала еще до того, как прикоснулась к ней. Когда Фардер Кором разговаривал с другими вождями, она отнесла жестянку к Йорику Бирнисону и объяснила свою идею. А пришла к ней эта идея, когда она вспомнила, с какой легкостью он вспорол железный капот. Выслушав ее, Йорик Бирнисон взял крышку от банки с печеньем и мигом свернул ее в маленький плоский цилиндр. Она изумлялась ловкости его лап, в отличие от остальных медведей. У него и его собратьев был противопоставленный большой палец, благодаря чему он мог прочно удерживать обрабатываемые предметы. И у него было врожденное ощущение твердости и гибкости металла. Ему достаточно было взять кусок железа, согнуть, разогнуть, а потом провести когтем круг, и металл тут же принимал нужную форму. Это он и проделывал сейчас. Согнул края так, чтобы они образовали бортик, а потом выгнул для новой банки крышку. По просьбе Лиры он изготовил две штуки. Одну такого же размера, как жестянка из-под курительного листа, а другую чуть больше, чтобы набить туда вдобавок шерсти, мха или шайника и заглушить звук. Когда ее закрыли, она оказалась точно такой же величины и формы, как алитиометр. Работа была окончена, и Лира села рядом с Йориком Бирнисоном, который продолжал обгладывать оленью ногу, затвердевшую от мороза. «Йорик, — сказала она, — трудно жить без Дэймона. Тебе не одиноко?»
«Одиноко? Не знаю. Вот, говорят, тут холодно. Я не знаю, что такое холод, потому что не мерзну. И что такое одиночество, не знаю. Медведи созданы одинокими».
«А свальбардские медведи? Их же там тысячи, так я слышала». Он не ответил. И сустав оленей ноги разорвался в его лапах с треском расколотого полена. «Извини, Йорик, надеюсь, я тебя не обидела. Я просто любопытная, особенно насчет свальбардских медведей. Из-за отца, понимаешь?»
«Кто твой отец?»
«Лорд Азриэл. Его взяли в плен на Свальбарде, понимаешь? Думаю, жрецы его предали и заплатили медведям, чтобы они держали его в тюрьме».
«Не знаю. Я не свальбардский медведь».
«Я думала, ты был...»
«Нет. Был я свальбардский, а теперь нет. Меня выслали в наказание за то, что я убил другого медведя. Поэтому меня лишили и чина, и богатства, и брони, и отправили жить на окраине людского мира и драться, если кто наймет, или делать черную работу и топить свою память в неочищенном спирту».
«Зачем ты убил другого медведя?»
«Рассердился. Мы, медведи, умеем смирять взаимный гнев. Но я вышел из себя. Я убил его и был справедливо наказан».
«Так ты был важной персоной?» — изумилась Лира. «Прямо как мой отец. И с ним случилось то же самое, когда я родилась. Он тоже кого-то убил, и у него отняли богатство. Это было задолго до того, как его посадили в тюрьму на Свальбарде. Я ничего про Свальбард не знаю. Только что он на далеком севере. Он весь покрыт льдом? Ты можешь добраться туда по замерзшему морю?»
«Не с этих берегов. Море к югу от него иногда замерзает, иногда нет. Понадобилась бы лодка».
«Или воздушный шар.
или воздушный шар. Да, но еще попутный ветер.
Он вгрызся в оленью ногу, а Лере вспомнились ведьмы, летевшие в ночном небе, и ее осенила безумная идея. Но она ничего не сказала о ней и стала расспрашивать Йорика Бирнисона о Свальборде и жадно слушала его рассказы о медленно ползущих ледниках, о скалах и плавучих льдинах, где устраивают лежбища сотни моржей с белыми бивнями, о море, кишащем тюленями, о нарвалах, скрещивающих свои длинные белые бивни над ледяной водой, о мрачном, одетом в железо, береге, о скалах в полкилометра высотой, где гнездятся и реют в воздухе грязные скальные мары, об угольных шахтах, об огненных шахтах, где кузнецы-медведи куют толстенные листы железа и склепывают их в броню. «Йорик, если у тебя отобрали броню, откуда взялась эта?»
«Я сделал ее сам, на новой земле, из небесного металла. Пока не сделал ее, я был не целый».
«Значит, медведи могут сами сделать себе душу», — сказала она. «Столько еще неизвестного в мире. Кто король Свальборда? У медведей есть король?»
«Его зовут Йофур Ракнисон».
Это имя Лире что-то напомнило. Она слышала его, но где? И голос тогда был не медвежий и не цыганский, то был голос ученого, отчетливый и педантичный, лениво-высокомерный, типичный для Иордан-колледжа. Она повторила имя про себя? Ну, конечно, она его слышала. И тут вспомнилось. Комната отдыха. Ученые слушают лорда Азриэла. Это был пальмеровский профессор. Он что-то сказал про Йофура Ракнисона. Он употребил слово «панцербьерн», которого Лира не знала, и не знала, что Йофур Ракнисон — медведь. Но что же он тогда сказал? Что король Свальборда тщеславен, к нему можно подольститься, и что-то еще. Вспомнить бы, столько всего случилось с тех пор.
«Если твой отец узник у свальбордских медведей,
— сказал Йорик Бирнисон,
— ему не убежать. Лодку там сделать не из чего, нет леса. С другой стороны, если он человек благородный, с ним будут обходиться достойно. Ему дадут дом со слугой, пищу и топливо».
«А вообще медведей можно победить?»
«Нет».
«Или перехитрить?» Он перестал есть и посмотрел ей в глаза. Потом сказал:
«Ты никогда не победишь бронированных медведей. Ты видела мою броню? Теперь посмотри на мое оружие».
Он бросил мясо и поднял лапы, показал ей черные ладони. Они были покрыты толстой ороговелой кожей, и каждый коготь был длиной, по крайней мере, с ее ладонь, острый как нож. Он позволил изумленной Лире провести по ним рукой.
«Одним ударом проламываю череп тюленю, — сказал он, — или ломаю человеку хребет, или отрываю конечность. Могу и кусать. Если бы ты не помешала мне в Троллезунде, я разгрыз бы его череп, как яйцо. Но хватит о силе. Теперь насчет хитрости. Ты не можешь обмануть медведя. Хочешь доказательства? Возьми палку и фехтуй со мной.
Лира обрадовалась предложению и, выломав палку из заснеженного куста, пообрывала боковые веточки и взмахнула ею, как рапирой. Йорик Бирнисон сел по-человечьи и положил передние лапы на колени. Она встала перед ним, но тыкать в него палкой не хотелось, уж больно мирный был у него вид. Поэтому она просто размахивала палкой, делала ложные выпады влево и вправо, не пытаясь в него попасть. Он же не шевелился. Она проделала это несколько раз, а медведь сидел как вкопанный. Наконец она решила уколоть его. Но не сильно, только тронуть палкой живот. Неуловимым движением лапы он отбил палку в сторону. Она удивилась. Попробовала снова с тем же результатом. Он двигался гораздо быстрее и точнее, чем она. Она пробовала ткнуть его всерьез, делая фехтовальные выпады, и ни разу не коснулась его тела. Он будто знал ее намерение заранее. И когда она целила в голову, огромная лапа отбивала палку. А когда делала ложный выпад, он сидел, не шелохнувшись. Она вошла в азарт. Кинулась в яростную атаку. Тыкала, рубила, хлестала палкой и ни разу не пробила его защиту. Лапы его поспевали повсюду, точно вовремя, чтобы парировать выпад, отбить удар. В конце концов, ей стало страшно, и она остановилась. Она вспотела в своих мехах, запыхалась, устала, а медведь по-прежнему сидел невозмутимо. Если бы у нее была настоящая шпага с острым концом, на нем не осталось бы ни царапины.
«Ты, небось, и пули можешь ловить», — сказала она и бросила палку. «Как тебе это удается?»
«Потому что я не человек», — сказал он. «Ты никогда не обманешь медведя. Мы видим хитрости и обман так же ясно, как руки и ноги. Мы видим так, как люди разучились видеть. Но не ты. Ты понимаешь прибор с символами».
«Это ведь не то же самое», — сказала она. Сейчас он ей внушал еще большую робость, чем тогда, когда был в гневе.
«То же самое», — сказал он. «Взрослые не могут его понимать. Так, кажется. Я против людей-бойцов. То же самое, что ты со своим прибором против взрослых».
«Может быть», — сказала она неуверенно и неохотно. «Это значит, я разучусь, когда вырасту?»
«Кто знает. Я никогда не видел символического прибора и людей, которые его понимают. Может, ты не такая, как все?»
Он опустился на четвереньки и продолжал грызть мясо. Лира стащила с себя мех, но мороз сразу набросился на нее, ей пришлось одеться. В общем, этот эпизод ее озадачил. Ей хотелось тут же посоветоваться с аритиометром, но было слишком холодно, и, кроме того, ее уже звали, потому что пора было трогаться. Она взяла коробочки, сделанные Йориком Бирнисоном, сунула пустую в мешок Фардера Корома, а ту, что с жуком-шпионом, положила вместе с аритиометром в сумочку на поясе и была рада, когда они снова пустились в путь. Вожди договорились с Ли Скорсби, что на следующей стоянке он наполнит свой шар и проведет разведку с воздуха. Лире, конечно, хотелось, очень хотелось полететь с ним, и, конечно, ей запретили. Но до следующей стоянки она ехала с аэронавтом и донимала его вопросами.
«Мистер Скорсби, как бы вы полетели на Свальбард?»
«Тут нужен дирижабль с газолиновым мотором. Ну, цепелин. Или же крепкий южный ветер. Только на кой черт? Ты его когда-нибудь видела? Самая мрачная, самая голая, негостеприимная, богом забытая куча камней на краю света».
«Я просто подумала, может быть, Йорик Бирнисон захочет вернуться?»
«Его убьют. Йорик изгнанник. Стоит ему там появиться, его разорвут на куски».
«Как вы надуваете свой шар, мистер Скорсби?»
«Двумя способами. Я могу добыть водород, если налью серную кислоту на железные опилки. Получится газ и постепенно наполняет такой шар. А другой способ — найти выход газа около огненной шахты. Здесь под землей много газа и нефти. Я могу сделать газ из нефти, если понадобится. Из угля тоже. Газ нетрудно сделать. Но самый быстрый способ — с подземным газом. Хорошая скважина наполнит шар за час».
«Сколько человек вы можете поднять?»
6, если понадобится.
А Йорика Бирнисона в броне?»
«Поднимал. Однажды я спас его от тартар, когда его окружили и хотели взять голодной осадой. Это было в Тунгусской компании. Я прилетел и снял его». «Послушай, так вроде просто. А мне, черт возьми, пришлось рассчитывать его вес наугад. А еще рассчитывать, что найдется подземный газ под ледяным фортом, который он соорудил.
Но какая там земля?»
«Я увидел сверху и решил, что дорыться до газа сможем. Понимаешь, чтобы сесть, я должен выпустить газ из шара. А чтобы подняться снова, надо добавить газа. В общем, мы взлетели, и с ним, и с броней».
«Мистер Скорсби, вы знаете, что тартары делают дырки в голове у людей?»
«Конечно. Тысячи лет уже делают. В Тунгусской компании мы захватили живьем 5 тартар. И у 3 были дырки в черепе, у 1 даже 2.
«Они друг другу их делают?»
«А как же? Сперва надрезают кожу по кругу на голове, чтобы поднять лоскут и открыть череп. Потом вырезают кружок из черепа очень аккуратно, чтобы не задеть мозг. Потом зашивают кожу».
«Я думала, они делают это с врагами».
«Ну что ты, это большая привилегия, чтобы боги могли с ними говорить».
«Вы когда-нибудь слышали про путешественника Станислауса Грумана?»
«Грумана? Конечно. 2 года назад, когда летел над Енисеем, я встретил одного человека из его группы. Он собирался жить среди тартарских племен в тех местах. Между прочим, кажется, и ему сделали дырку в черепе. Это входило в обряд инициации. Но тот, кто мне рассказывал, мало об этом знал».
«Значит, если бы он стал, ну, почетным тартарином, его бы не убили?»
«Убили?
Так он погиб?» «Да, я видела его голову», — с гордостью сообщила Лира. «Ее мой отец нашел. Я видела, как он показывал ее ученым Иордан колледжа в Оксфорде. Они ее аскальпировали и вообще».
«Кто аскальпировал?»
«Ну, тартары. Ученые так решили. А может, все и не так?»
«Могла быть и не Грумана голова», — сказал Ли Скорсби. «Может, твой отец морочил ученых?»
«Вообще-то мог», — задумчиво сказала Лира. «Он просил у них деньги.
И когда увидели голову, дали деньги?»
«Да».
«Хорошо разыграл. Люди столбенеют, если показать им такую вещь. И особенно присматриваться к ней не хотят».
«Особенно ученые.
Ну, тебе виднее. Но если это Грумана голова,
а скальпировали его не тартары. Могу побожиться. Они скальпируют врагов, а не своих. А он был, ну, как бы приемный тартарин.
Пока ехали, Лира раздумывала над этим. Столько значительного творилось вокруг нее, и смысл его был темен. Жрецы, их жестокость, их страх перед пылью, город в Авроре, отец на Свальбарде, мать. Она-то где? Алитиометр, ведьмы летят на север, и бедный малыш Тони Макариус, и механический жук-шпион, и сверхъестественное фехтование Йорика Бирнисона. Она уснула. Больвангар приближался с каждым часом. Глава 14. Огни Больвангара. Фардер Кором и Джон Фа сильно беспокоились из-за того, что ничего не слышно и неизвестно о миссис Колтер. Но с Лирой они этим не делились. Впрочем, они не знали, что и Лира из-за этого тревожится. Она боялась миссис Колтер, и часто о ней думала. И если лорд Азриэл был теперь отец, миссис Колтер так и не стала матерью. Виной тому был Дэймон миссис Колтер, золотая обезьяна, вызывавшая у Пантелеймона неодолимое отвращение и, как догадывалась Лира, шпионившая за ней, как тогда, с алитиометром. И наверняка они гонятся за ней. Глупо ждать от них чего-то другого. Доказательство? Хотя бы этот жук. Но удар последовал совсем с другой стороны. Цыгане собирались устроить привал, дать отдых собакам, починить пару саней и подготовить оружие для атаки на Больвангар. Джон Фа надеялся, что Лиз Корсби сумеет найти подземный газ, чтобы наполнить свой меньший шар и разведать местность. Однако аэронавт, следивший за погодой не менее пристально, чем любой моряк, сказал, что будет туман. И в самом деле, едва они остановились, как все затянуло мглой. Лиз Корсби знал, что с неба ему ничего не разглядеть, и ограничился проверкой снаряжения, хотя оно было в безупречном порядке. И вдруг из темноты на них обрушился град стрел. Трое рухнули сразу и умерли без звука, так что никто ничего не заметил. Только когда люди стали неуклюже падать на постромки и неожиданно ложиться и затихать, ближайшие к ним сообразили, что происходит. Но было уже поздно. Опять посыпались стрелы. Некоторые люди подымали глаза к небу, озадаченные беспорядочным стуком, производимым стрелами, которые попадали в дерево и в обледенелый брезент. Первым опомнился Джон Фа и начал выкрикивать команды, стоя посреди поезда. Застывшие руки и ноги пришли в движение, подчиняясь ему, а с неба все сыпался деревянный дождь, начиненный смертью. Лира стояла в стороне, и стрелы пролетали над ее головой. Пантелеймон услышал их раньше, стал барсом, сшиб ее, чтобы она была не такой заметной мишенью. Стирая с глаз снег, она повернулась на бок и вглядывалась в полутьму, пытаясь понять, что происходит, почему там такая суматоха и шум. Она услышала могучий рев, лязг и скрежет железа. Это Йорик Бирнисон перепрыгнул в броне через сани и ринулся в туман. Оттуда донеслись крики, рычание, треск, хруст, звук чудовищных ударов, вопли ужаса и яростный рев медведя, крушившего врагов.
Но каких врагов?
Врагов Лира не видела. Цыгане столпились перед санями с намерением их защищать. Но из-за этого, даже Лире было понятно, сделались только более удобной мишенью. А стрелять из винтовок в перчатках и рукавицах было неудобно. Она услышала всего 4 или 5 выстрелов, между тем, как стрелы по-прежнему сыпались, не переставая. И с каждой минутой падало все больше людей.
«Что же ты, Джон Фа?» — молча сокрушалась она. «Ты не предвидел этого, и я тебе не помогла!»
Но размышления ее длились не больше секунды. Громко зарычал Пантелеймон, и кто-то, другой Дэймон, налетел на него, повалил на снег, сбив дыхание самой Лире. Потом чьи-то руки потащили ее, подняли, заткнули рот вонючей рукавицей, перебросили ее в чьи-то другие руки, так что нечем стало дышать, и закружилась голова, и заболело все тело. Ей вывернули руки за спину до хруста в плечах. Кто-то связал ей запястье и нахлобучил на голову капюшон, чтобы заглушить ее крики. А она кричала и громко.
«Йорик! Йорик Бирнисон! Помоги!»
Но услышал ли он? Понять было нельзя. Ее таскали туда и сюда. Потом бросили на что-то твердое, и оно стало подскакивать и дергаться, как сани. До нее доносились дикие, неразборчивые звуки. Один раз она как будто расслышала рев Йорика Бирнисона, но очень далекий. А потом от всех ощущений остались только тряска, удушье, боль в вывернутых руках. Она всхлипывала от ярости и страха. Потом послышались незнакомые голоса.
«Пан!»
— прохрипела она.
«Я здесь! Тссс! Я помогу тебе дышать! Лежи тихо!»
Мышиные лапки подергали капюшон. Рот немного освободился, и Лира глотнула морозного воздуха.
«Кто они?» — прошептала она. «Похожи на тартар. Кажется, попали в Джона Фа».
«Не может быть».
«Я видел, как он упал. Но он должен был ожидать такого нападения. Это же понятно».
«А мы должны были ему помочь. Надо было посмотреть аллитиометр».
«Тихо! Притворись, будто ты без сознания».
Хлопал бич, тявкали на бегу собаки. Потому как дергались и подпрыгивали сани, понятно было, что едут они быстро. Лира пыталась расслышать звуки боя, но донеслось только несколько слабых далеких выстрелов, а остальное заглушал скрип саней да хруст снега под собачьими лапами.
«Они везут нас к жрецам», — прошептала она.
В памяти всплыло слово «поврежденные». Лирой овладел отвратительный страх, и Пантелеймон прижался к ней теснее.
«Я буду драться»,
— сказал он. «И я буду. Я их убью».
«Йорик, когда узнает, он их разорвет».
«Далеко мы от Больвангара?» Пантелеймон не знал. И они решили, что дотуда меньше дня пути. Они ехали так долго, что в ногах у нее начались судороги. Но, наконец, бег замедлился. И кто-то грубо стянул с нее капюшон. При свете мерцающей лампы она увидела широкое азиатское лицо под капюшоном из росомахи. В его черных глазах поблескивало довольство, И они еще больше повеселели, когда Пантелеймон Горностай вылез из анорака и, зашипев, оскалил белые зубки. Дэймон Человека, большая грозная росомаха, зарычал в ответ, но Пантелеймон не дрогнул. Человек посадил Лиру и прислонил к бортику саней. Она валилась на бок, потому что руки у нее все еще были связаны за спиной. Тогда он спутал ей ноги, а руки развязал. Несмотря на густой снег и туман, Лира разглядела, что человек этот очень сильный. И тот, кто сидел впереди и правил собаками, тоже. Они прекрасно удерживали равновесие в кренящихся санях. И было ясно, что, в отличие от цыган, чувствуют себя в этом краю как дома. Человек заговорил, но она, конечно, ни слова не поняла. Он попробовал на другом языке с тем же результатом. Тогда он сказал по-английски. «Как зовут?» Пантелеймон предостерегающе взглянул на нее, ощетинился, и она сразу его поняла. Эти люди не знают, кто она такая. Ее похитили не потому, что она связана с миссис Колтер. Так что, может быть, они посланы не жрецами. «Лиззи Брукс», — сказала она. «Лиззи Брукс», — повторил он, — «везем тебя в хорошее место, хорошие люди».
«Кто вы?»
«Самоеды люди, охотники».
«Куда вы меня везете?»
«Хорошее место, хорошие люди. У тебя панцирбьерн?»
«Он мой защитник».
«Не помогал, ха-ха, медведь не помогал, мы тебя увозили».
Он расхохотался. Лира сдержалась и ничего не сказала.
«Кто твои люди?» — спросил он, показывая назад.
«Торговцы».
«Торговцы? Что торгуют?»
«Меха, спирт», — сказала она, — «курительный лист».
«Продавать лист? Покупать меха?»
«Да». Он что-то сказал своему спутнику, и тот коротко ответил. Все это время сани не сбавляли хода. Лира села поудобнее и пыталась разглядеть, куда они направляются. Но валил снег, небо было темное, и в конце концов ей стало так холодно, что смотреть больше не хотелось, и она легла. Они с Пантелеймоном чувствовали мысли друг друга и пытались сохранять спокойствие. Но если Джон Фа погиб, и что с Фардером Коромом? Сумеет ли Йорик убить остальных самоедов? И сумеет ли ее отыскать? Впервые ей стало немного жаль себя. Прошло много времени. Человек потряс ее за плечо и дал ей полоску вяленой оленины. Мясо было жесткое, плохо пахло, но Лира проголодалась и, пожевав, почувствовала себя немного лучше. Она незаметно сунула руку под мех, проверила, на месте ли алетиометр, а потом осторожно вытащила жестянку с жуком-шпионом и сунула ее в меховой сапог. Пантелеймон в виде мыши залез туда и протолкнул ее подальше, в самый низ мехового голенища. Покончив с этим, Лира закрыла глаза. Страх отнял у нее силы, и вскоре она забылась тяжелым сном. Проснулась она от того, что ход саней стал другим. Вдруг прекратились толчки, и тогда Лира открыла глаза. Над головой проплывали ослепительные огни, такие яркие, что сперва она даже нахлобучила капюшон. Она совсем окоченела, но кое-как сумела сесть и увидела, что сани быстро едут вдоль ряда высоких столбов с яркими безвоздушными лампами.
Потом они въехали в открытые железные ворота, за которыми простирался широкий участок, похожий на пустую базарную площадь или поле для спортивных игр. Он был совершенно ровный и белый, метров в 100 шириной. Его окружала высокая металлическая ограда. Проехав все поле, сани остановились перед утопавшим в снегу низким зданием. Или рядом зданий. Понять было трудно, но у Лиры сложилось впечатление, что между частями его, под снегом, проложены туннели. С одной стороны стояла толстая металлическая мачта, с виду как будто знакомая, но Лира не могла вспомнить, где она видела такую мачту. Не успела она оглядеться, как самоед разрезал веревку у нее на ногах и выдернул ее из саней. А погонщик закричал на собак, чтобы они стояли спокойно. В нескольких метрах от них открылась дверь. Оттуда вырвался луч света и, повернувшись, уперся в них. Самоед толкнул ее вперед, как пленницу, и что-то сказал. Человек в толстом анораке из угольного шелка ответил на том же языке, и Лира разглядела его черты. Он не был ни самоедом, ни тартарином. Напоминал скорее ученого из Иордан-колледжа. Он внимательно осмотрел ее и еще внимательнее Пантелеймона. Самоед снова заговорил, и человек из Больвангара спросил Лиру. «Ты говоришь по-английски?» «Да», — сказала она. «Твой Дэймон всегда в таком облике?» «Ничего себе вопрос для начала!» Лира только раскрыла глаза. Вместо нее ответил Пантелеймон. Он сделался соколом, слетел с плеча Лиры и клюнул чужого Дэймона, большого сурка. А тот быстро ударил его лапой и плюнул, когда Пантелеймон взвился вверх. «Понятно», — довольным тоном произнес человек после того, как Пантелеймон уселся на плечо Лиры. Самоеды чего-то ждали, и человек из Больвангара кивнул, снял рукавицу, залез в карман, вынул оттуда что-то вроде кисета и отсчитал в руку охотника 10 тяжелых монет. Самоеды пересчитали деньги, поделили пополам и тщательно спрятали. Потом, не оглянувшись, забрались в сани. Погонщик хлопнул бичом, крикнул собакам, и они уехали через поле в освещенную аллею и дальше в темноту. Человек снова открыл дверь. «Быстро заходи», — сказал он. «Там тепло и уютно, не стой на морозе». «Как тебя зовут?» — говорил он по-английски без всякого акцента, примерно так, как гости миссис Колтер, уверенные, образованные, важные. «Лиззи Брукс», — сказала она. «Входи, Лиззи. Мы позаботимся о тебе. Не волнуйся». Он замерз сильнее ее, хотя пробыл на воздухе совсем недолго. Видно было, что ему хочется поскорее в тепло. Она решила изображать упрямую тупицу и, шаркая ногами, ступила за высокий порог. Дверь была двойная, с глубоким тамбуром, чтобы не выходило тепло. Когда они прошли за вторую дверь, Лире стало нестерпимо жарко. Она распахнула мех и откинула капюшон. Они очутились в небольшой комнате, из которой налево и направо уходили коридоры. А напротив двери стоял письменный стол, как у регистратора в больнице. Все было ярко освещено, сплошная глянцевая белизна и нержавеющая сталь. Пахло едой, знакомой едой, беконом и кофе. Но под этим чувствовался и больничный лекарственный запашок, а от стен исходило слабое непрерывное гудение, почти неслышное, такой звук, что либо привыкаешь к нему, либо сходишь с ума. Пантелеймон-щегол шепнул ей на ухо:
«Будь глупый и вялый, совсем тупой!»
На нее смотрели взрослые. Мужчина, который ее привел, еще один в белом халате и женщина в костюме медицинской сестры. «Англичане», — сказал первый, — «видимо, торговцы». «Как всегда, охотники обычным порядком?» «Тоже племя, насколько я понял. Сестра Клара, вы не займетесь маленькой?»
«Конечно, доктор», — сказала сестра, и Лира послушно пошла за ней.
Они шли по короткому коридору. С правой стороны были двери, а слева — столовая, откуда доносились голоса, стук ножей и вилок, и запахи кухни. Сестра была примерно того же возраста, что и миссис Колтер. Энергичная, толковая, деловитая, такая может зашить рану и сменить повязку, но никогда не расскажет истории. Ее Дэймоном Лиру обдала холодком, когда она его заметила. Была белая собачка, семенившая рядом. И через секунду Лира уже не могла понять, отчего ее обдала холодком.
«Как тебя зовут, моя милая?» — спросила сестра.
«Лиззи».
«Лиззи и все?»
«Лиззи Брукс».
«И сколько тебе лет?»
11. Лире говорили, что она мала для своих лет. В каком смысле, она не понимала, но это никак не ущемляло ее достоинство. Сейчас она сочла, что этим удобно воспользоваться. Так проще будет изображать себя застенчивой, робкой и ничтожной. И, входя в комнату, нарочно съежилась. Она ожидала расспросов: «Откуда ты?», «Как очутилась здесь?» и заранее готовила ответы. Однако у сестры отсутствовало не только воображение, но и любопытство. Можно было подумать, что Больвенгар находится на окраине Лондона, и дети прибывают сюда все время. Так мало интереса проявляла она к Лире. Нахальненький Дэймон семенил у ее ног, такой же деятельный и равнодушный, как она сама. В комнате стояла кушетка, стол, два стула, шкаф с документами, стеклянный шкаф с лекарствами и перевязочными материалами и ванна. Как только они вошли, сестра сняла с Леры меховую одежду и кинула на блестящий пол.
«Снимай остальное, милая», — сказала она. «Быстренько осмотрим тебя, здоровенькая ли, складненькая, нет ли обморожений и сопелек, а потом найдем тебе хорошую чистую одежду и в душ», — добавила она, потому что Лира уже много дней не мылась и не переодевалась, и в тепле это стало особенно ощутимо.
Пантелеймон негодующе захлопал крыльями. Лира остановила его грозным взглядом, и он сел на кушетку. Лира возмущалась, снимая с себя одежду. Ей было стыдно, но у нее хватило ума скрыть свои чувства и прикинуться тупой и послушной.
«Пояс с деньгами тоже, Лиззи», — сказала сестра и сама расстегнула его сильными пальцами.
Она хотела бросить его на кучу одежды, но нащупала аритиометр и остановилась.
«Что это?»
Она расстегнула клеенку. «Просто такая игрушка», — сказала Лира. «Она моя».
«Мы ее не отнимем, не бойся», — сказала сестра Клара, разворачивая черный бархат. «Миленькая, как компас. А теперь марш в ванную».
Она положила литиометр и отодвинула шелковую занавеску в углу. Лира неохотно влезла в теплую воду и намылилась. А Пантелеймон в это время сидел на карнизе. Оба помнили, что ему нельзя быть чересчур шустрым, потому что деймоны вялых людей сами вялые. Когда она помылась и вытерлась, сестра измерила ей температуру, проверила глаза, уши и горло, потом измерила рост, поставила на весы и сделала запись в большом блокноте. Потом выдала Лире пижаму и халат. Они были чистые и добротные, как анорак Тони Макариуса, но тоже ношеные. Лире это было очень неприятно. «Это не мое», — сказала она.
«Да, милая, твою одежду надо как следует постирать. А мне ее вернут?»
«Я надеюсь, конечно».
«Что это за место?»
«Оно называется экспериментальной станцией». Это был не ответ. Лира так бы и сказала и потребовала бы более подробного. Но Лизе Брукс полагалось вести себя по-другому. Поэтому она промолчала и равнодушно стала одеваться. «Я хочу мою игрушку», — упрямо сказала она, когда оделась.
«Возьми ее, милая.
А не лучше ли плюшевого медведика или хорошенькую куклу?» Она выдвинула ящик, где лежали, как мертвые, какие-то мягкие игрушки. Лира постояла, сделав вид, будто бы разглядывает их, и взяла тряпичную куклу с бессмысленными глазами. У нее никогда не было куклы, но она знала, что с ними надо делать, и рассеянно прижала ее к груди.
«А мой пояс с деньгами?» — сказала она. «Я люблю держать игрушку в нем».
«Так бери», — сказала сестра Клара, продолжая заполнять розовый бланк.
Лира натянула чужую пижаму и застегнула пояс с клеенчатой сумкой. «А шубу и сапоги, и варежки, и остальное?»
«Мы их тебе почистим», — не отрываясь от бумаги, сказала сестра.
Тут зазвенел телефон, и пока сестра говорила, Лира быстро нагнулась, подобрала жестянку с жуком-шпионом и сунула в сумку с аритиометром. Она прошла за сестрой в столовую, где стоял десяток круглых столов, все в крошках и липких кружках от стаканов. Грязные тарелки и приборы лежали на стальной тележке. Окон не было, и чтобы создать иллюзию света и пространства, одну стену обклеили огромной фотограммой тропического берега с ярко-голубым небом, белым песком и кокосовыми пальмами. Человек, который привел ее, взял поднос из окошка кухни.
«Ешь», — сказал он.
Морить себя голодом не имело смысла, и Лира с удовольствием съела жаркое и пюре. На десерт была чашка с консервированными персиками и мороженое. Пока она ела, человек тихо разговаривал с сестрой за другим столом. А когда кончила, сестра принесла ей стакан теплого молока и забрала поднос. Мужчина подошел и сел напротив. Его Деймон, Сурок, не был безразличным и нелюбопытным, как собачка сестры, но смирно сидел у него на плече и слушал.
«Ну что, Лизи, — сказал он, — наелась?»
«Да».
«Спасибо.
Я попросил бы тебя рассказать, откуда ты прибыла. Можешь?»
«Из Лондона».
«И что ты делала так далеко на севере?»
«С папой»,
— промямлила она. Она сидела потупясь, пряча глаза от сурка, и делала вид, что вот-вот расплачется.
«С папой?»
«Понятно. А что он делает в этой части света?»
«Торгует. Мы приехали с грузом новодатского курительного листа. и он покупал меха.
Твой папа был один?
Нет, там были мои дяди и разные другие люди, неопределенно сказала она, поскольку не знала, что рассказал ему охотник-самоед.
Зачем же он потащил тебя в такое путешествие, Лиззи?
Потому что 2 года назад он возил моего брата и сказал, что в следующий раз возьмет меня, а сам не брал. Я его просила, и он взял.
А сколько тебе лет?
11.
Славно. Ну что ж, Лиззи, тебе посчастливилось. Охотники, что нашли тебя, привезли тебя в самое лучшее место.
Они меня не находили, с сомнением сказала Лира. Там был бой. Их было много, и у них были стрелы.
Ну, не думаю. Я думаю, ты, наверное, отошла в сторону и заблудилась. Эти охотники нашли тебя одну и привезли прямо сюда. Вот как это было, Лиззи.
Я видела бой, сказала она. Они стреляли стрелами, и...
Я к папе хочу, сказала она громче и почувствовала, что в самом деле плачет.
«Тут ты будешь в полной безопасности, пока он не приедет», — сказал доктор.
«Но я видела, они стреляли стрелами!»
«Ах, это тебе показалось! Так часто бывает на сильном морозе. Ты уснула, тебе приснился плохой сон, и ты не можешь вспомнить, что было во сне, а что наяву. Там боя не было, не волнуйся. Твой папа жив и здоров. Сейчас он тебя ищет и скоро приедет сюда, потому что на 100 километров вокруг нет других мест. Представляешь, какой это будет сюрприз для него, когда он найдет тебя целый и невредимый. А сейчас сестра Клара отведет тебя в спальню. Там ты познакомишься с другими девочками и мальчиками, которые заблудились в снегах так же, как и ты. Ступай. Утром мы еще немножко поговорим.
Лира встала, прижимая к себе куклу. Пантелеймон вскочил к ней на плечо, сестра открыла дверь и вывела их из столовой.
Новые коридоры. Лира и впрямь уже устала. Она начала зевать, и ее так клонило в сон, что она еле тащила ноги в шерстяных шлепанцах. Пантелеймон понурился и вынужден был стать мышью, чтобы устроиться в кармане ее пижамы. Лира смутно увидела ряд кроватей, детские лица, подушку и провалилась в сон.
Кто-то тряс ее. Первым делом она нащупала пояс. Обе вещи были на месте. Тогда она попробовала открыть глаза, но с каким же трудом ей это удалось. Так тяжело она еще никогда не просыпалась.
«Проснись, проснись!» — шептал не один голос.
С огромным усилием, словно вкатывая камень на гору, Лира заставила себя проснуться. В тусклом свете слабенькой янтарной лампы над дверью она увидела рядом с собой 3 девочек. Разглядеть их она не могла, потому что глаза не хотели фокусироваться, но похоже было, что они ее сверстницы, и говорили они по-английски.
Проснулась.
Ей дали сонные таблетки, наверное.
Как тебя зовут?
Лиззи, пробормотала она. С тобой еще куча детей приехала? Спросила одна из девочек.
Не знаю. Я одна.
А где тебя взяли?
Лира с трудом села.
Она не помнила, чтобы ей давали таблетку. Но, может быть, что-то подмешали в молоко? Голову будто набили пухом и над бровями побаливало. «Где мы?» «Никто не знает, нам не говорят. Обычно они привозят детей не по одному». «Что они делают?» Выдавила из себя Лира, пытаясь разогнать туман в голове, и почувствовала, что Пантелеймон тоже пробуждается. «Мы не знаем», — ответила девочка, говорившая больше всех. Она была высокая, рыжая, с резкими нервными движениями и говорила с сильным лондонским акцентом. «Они нас меряют, что-то там проверяют и...» «Они меряют пыль», — сказала другая девочка, пухлая, добродушная брюнетка. «Ты этого не знаешь», — возразила первая. «Меряют», — сказала девочка пришибленного вида, прижимавшая к груди своего Дэймона кролика. «Я слышала их разговор». «Потом они забирают нас по одной, и больше мы ничего не знаем. Никто не возвращается», — сказала рыжая. «Тут есть мальчик», — сказала пухленькая. «Он думает...» «Не говори ей», — оборвала ее рыжая. «Сейчас не надо. А тут и мальчики есть?» — спросила Лира. «Да, нас тут много. Человек 30, наверное». «Больше», — сказала пухленькая. «Скорее 40». «Только нас все время забирают», — сказала рыжая. «Сперва привозят целую кучу детей, и нас здесь много, потом они по одному исчезают». «Они жрецы», — сказала пухленькая. «Ну, знаешь, жрецы. Мы все их боялись, пока нас не поймали». Лира постепенно приходила в себя. Дэймон и других девочек, кроме кролика, были у двери, прислушивались, и все говорили шепотом. Лира спросила, как их зовут. Рыжая была Энни, пухленькая черноволосая Белла, худая Марта. Как зовут мальчиков, они не знали, потому что большую часть времени их держали отдельно. Обращались с ними неплохо. «Тут вообще ничего», — сказала Белла. «Только дают нам тесты, заставляют делать упражнения, а потом меряют температуру и всякое такое. Даже скучно». «Не так скучно, когда тут миссис Колтер», — сказала Энни. Лира чуть не вскрикнула, а Пантелеймон так замахал крыльями, что девочки заметили. «Он нервный», — сказала Лира, успокаивая его. «Нам, наверное, дали сонных таблеток, вы правильно сказали, потому что мы сонные». «А кто это, миссис Колтер?» «Это она большинство из нас заманила», — сказала Марта. «Про нее все говорят, все ребята. Когда она приезжает, значит, будут исчезать ребята». «Она любит смотреть на детей, когда нас забирают. Любит смотреть, что с нами делают. Этот мальчик, Саймон, он думает, что они нас убивают. А миссис Колтер смотрит на это». «Убивают нас?» Лира вздрогнула. «Наверное, потому что никто не возвращается». «И Дэймонами все время занимаются», — сказала Белла. «Взвешивают их, меряют и всякое такое». «Они трогают ваших Дэймонов?» «Нет, что ты! Ставят тут весы, и твой Дэймон должен встать на них и изменяться. А они записывают и делают снимки. Отводят тебя в кабинет и меряют пыль. Все время пыль меряют». «Какую пыль?» — спросила Лира. «Мы не знаем», — сказала Энни. «Что-то там из космоса. Не настоящая пыль. Если у тебя нет пыли, это хорошо. Но в конце концов у всех появляется пыль».
«Вы знаете, что сказал Саймон?» — вмешалась Белла. «Он сказал, что тартары делают дырки у себя в черепах, чтобы впустить пыль».
«Ну да, он знает», — презрительно сказала Энни. «Вот я спрошу миссис Колтер, когда она приедет».
«Неужели посмеешь?»
— с восхищением сказала Марта.
«Посмею».
«Когда она приезжает?» — спросила Лира.
«Послезавтра», — ответила Энни. По спине у Лиры потек холодный пот, а Пантелеймон подобрался к ней поближе.
«Всего один день, чтобы найти Роджера, разузнать все, что можно об этом месте, и либо сбежать, либо дождаться спасителей.
А если все цыгане убиты, кто спасет детей в этой ледяной пустыне?»
Девочки продолжали разговаривать, а Лира с Пантелеймоном угнездились в постели и старались согреться, зная, что на сотни километров вокруг их маленькой кровати нет ничего, кроме страха. Глава 15. Клетки с Деймонами. Подолгу размышлять Лира не привыкла. Она была жизнерадостным и практичным ребенком. И, кроме того, не отличалась большим воображением. Ребенок с воображением не подумал бы всерьез, что можно отправиться в такую даль и освободить друга Роджера. А если и подумал бы, ему немедленно пришли бы в голову 10 причин, почему это неосуществимо. Если ты заядлая лгунья, это не значит, что у тебя сильное воображение. Умелые лжецы зачастую вообще лишены воображения. Это и позволяет им простодушно верить в свои вымыслы. И попав в руки жертвенного совета, Лира не предавалась страшным мыслям о судьбе цыган. Они отличные бойцы. И хотя Пантелеймон сказал, что Джона Фаа подстрелили, он вполне мог ошибиться. Но если даже не ошибся, Джон Фа не может быть серьезно ранен. Ей, конечно, не повезло, что ее захватили самоеды, но цыгане скоро придут на выручку. А если они не смогут, ничто не помешает это сделать Йорику Бирнисону. Потом они полетят на Свальбард с Лиз Корсби и освободят лорда Азриэла. В мыслях у нее все это получалось просто. Поэтому она не утратила интереса к окружающему и, проснувшись утром в спальне, готова была встретить все, что принесет ей этот день. Ей очень хотелось увидеть Роджера. И главное, увидеть раньше, чем он ее увидит. Ждать ей пришлось недолго. Детей в спальнях будили в половине восьмого сестры. Дети мылись, одевались и все вместе шли в столовую завтракать. И Роджер был там. Он сидел за столом с 5 мальчиками возле самой двери. И очередь к раздаточному окошку шла как раз мимо него. Лира нарочно уронила платок и наклонилась за ним рядом со стулом Роджера, чтобы Пантелеймон мог переговорить с его Деймоном, с Салсилией. Салсилия была зябликом и так затрепыхалась, что Пантелеймону пришлось стать котом, прыгнуть на нее и прижать лапой, иначе бы с ней не поговорить. Такие мимолетные схватки между Деймонами детей, к счастью, происходили постоянно, и никто не обратил на это внимания. Роджер побелел. Лира никогда не видала такой бледности. Он встретил ее равнодушный, надменный взгляд, и щеки его сразу порозовели. Волнение, надежда, радость переполняли его, и только Пантелеймон, крепко встряхивавший Салсилию, не дал ему вскочить и броситься к подруге из Иордана. Лира отвела взгляд, изображая крайнее презрение, и повернулась к новым подругам, предоставив объясняться Пантелеймону. Все четверо взяли свои подносы с кукурузными хлопьями и тостами и сели за один стол, мгновенно превратившись в компанию сплетниц, которая не допускает к себе посторонних. Большую группу детей нельзя долго удержать на одном месте, не предложив им разнообразных занятий. В некоторых отношениях Больвангар напоминал школу с расписанием уроков, таких как гимнастика и ремесла. Мальчиков и девочек держали раздельно. Встречались они лишь во время перерывов и за едой. Так что Лире предоставилась возможность поговорить с Роджером только поздним утром, после полутора часов шитья, которым руководила одна из сестер. Трудность заключалась еще и в том, что это должно было выглядеть естественно. Дети были примерно одного возраста, а в этом возрасте мальчики разговаривают с мальчиками и девочки с девочками, подчеркнуто избегая общения с противоположным полом. Случай ей представился опять-таки в столовой, куда дети пришли попить и съесть печенье. Лира послала Пантелеймона в виде мухи к другой стене поговорить оттуда с Алсилией. Сама же она и Роджер спокойно сидели за разными столами. «Трудно вести беседу, когда твой Деймон занят чем-то другим». Поэтому, попивая свое молоко, Лира прикидывалась угрюмой и недовольной. Внимание ее было приковано к почти неслышному жужжанию голосов Пантелеймона и Салсилии. Соседок она почти не слушала. Но в какой-то момент девочка с льняными волосами произнесла имя, которое заставило ее насторожиться. Имя было Тони Макариус. Когда внимание Лиры переключилось на разговор соседок, Пантелеймон отвлекся от своей беседы с Деймоном Роджера, и теперь они оба слушали, что говорит блондинка. «Нет, я знаю, почему его взяли», — сказала она соседкам, вытянувшим к ней шеи. «Потому что его Деймон не менялся. Они подумали, что он старше, чем выглядит, что он не такой молодой или еще что-то. А на самом деле его Деймон редко менялся потому, что сам Тони мало о чем думал. Я видела, он менялся. Его звали Крысоловом». «Почему их так интересуют Деймоны?» — спросила Лира.
«Никто не знает», — сказала светловолосая.
«Я знаю», — сказал какой-то мальчик, слушавший их разговор. «Они что делают? Они убивают твоего Деймона и смотрят, умрешь ли ты. Чего же они тогда все время проверяют на новых детях?» — сказал кто-то. «Попробовали бы на одном, и все».
«Я знаю, что они делают», — сказала первая девочка. Теперь все прислушивались к ней. Но чтобы взрослые не догадались, о чем разговор, слушали ее с небрежным, безразличным видом, хотя на самом деле сгорали от любопытства.
«Откуда?» — спросил кто-то.
«Потому что я была с ним, когда его забрали. Мы были в бельевой». Она густо покраснела. Если она ожидала насмешек, язвительных замечаний, то их не было. Все сидели тихо, никто даже не улыбнулся. Девочка продолжала. «Мы спрятались там, а потом вошла сестра, та, что с ласковым голосом, и говорит: „Пойдем, Тони, я знаю, что ты здесь. Пойдем, тебе ничего не будет“. А он говорит: „А что будет?“ Она говорит: „Мы просто уложим тебя спать, а потом сделаем маленькую операцию, и ты проснешься здоровенький“.
Но Тони ей не поверил. Он говорит: «Дырки!» — сказал кто-то. «Они делают дырку у тебя в голове, как тартары, точно!» «Тихо ты!» «Что еще сестра сказала?» — перебил кто-то. К этому времени вокруг стола столпилось еще человек 10. Их Дэймоны слушали с такой же жадностью. Светловолосая девочка продолжала. «Тони хотел знать, что они сделают с Крысоловым, понимаете?» И сестра говорит: «Ну, он тоже поспит вместе с тобой». А Тони говорит: «Вы хотите убить его, да? Я знаю. Мы все знаем, что бывает». Сестра говорит: «Нет, конечно, нет. Просто маленькая операция, маленький разрез. Даже больно не будет. Мы уложим тебя спать, ты не почувствуешь». В столовой стало тихо. Сестра, наблюдавшая за ними, отлучилась. Окно на кухню было закрыто, так что оттуда их не могли услышать. «Какой разрез?» — испуганным тихим голосом спросил мальчик. «Она сказала, какой разрез?»
«Она сказала только, чтобы сделать тебя взрослее. Сказала, что его всем делают. Поэтому Дэймоны взрослых не меняются, как наш. Поэтому надо сделать разрез, чтобы они приняли постоянный вид. Так вот ты и повзрослеешь».
«Это значит...»
«Что же, всем взрослым его делали?»
«А как же?»
Внезапно все голоса смолкли, как будто их тоже отрезало, и все глаза обратились к двери. Там стояла сестра Клара, спокойная, вежливая, деловитая, и рядом с ней мужчина в белом халате, которого Лира раньше не видела.
«Бриджит МакГин!»
Светловолосая девочка встала, дрожа. Ее Дэймон-белка цеплялся ей за грудь.
«Да, сэр», — сказала она чуть слышным голосом.
«Допивай и отправляйся с сестрой Кларой», — сказал он. «Остальные бегите по своим классам».
Дети послушно поставили свои кружки на тележку и молча вышли. Никто не смотрел на Бриджит МакГин, кроме Лиры, и она увидела, что лицо светловолосой девочки искажено страхом. Остаток утра прошел в играх. На станции был маленький гимнастический зал, поскольку на улице в долгую полярную ночь заниматься спортом было трудно. Ребят запускали в зал группами по очереди, и они играли там под наблюдением сестры. Они разбивались на команды и перебрасывались мячом. Лира, никогда в жизни не игравшая в такие игры, поначалу растерялась. Но, будучи быстрой, спортивной и прирожденным вожаком, очень скоро освоилась и стала получать от этого удовольствие. Маленький зал оглашался криками детей, писком и уханьем Дэймонов. И вскоре тяжелые мысли отступали, что и требовалось от спортивных занятий. В обед, когда дети снова выстроились перед раздаточным окном, Лира услышала приветливое чириканье Пантелеймона и оглянулась. Увидела, что прямо за ней стоит Билли Коста.
«Роджер сказал, что ты здесь», — прошептал он.
«Сюда идет твой брат и Джон Фа, и целый отряд цыган», — сказала она. «Они заберут тебя домой». Он чуть не вскрикнул от радости, но сдержался и вместо этого кашлянул.
«А меня называй Лиззи», — сказала она, — «только не Лирой. И скажи мне все, что узнал, слышишь?» Они сели вместе, и Роджер рядом. За обедом это было легче сделать.
Дети чаще ходили между столами и толпились перед раздаточным окном. Под стук тарелок, ножей и вилок Билли и Роджер рассказали ей все, что им удалось узнать. Билли слышал от одной сестры, что детей после операции часто отвозят в общежитие где-то южнее, чем, возможно, и объяснялось, почему Тони Макариас забрел в неведомую деревню. А Роджер сообщил кое-что поинтересней.
«Я нашел, где спрятаться», — сказал он.
«Где? Как?»
«Видишь картину?»
Он говорил о большой фотограмме с тропическим берегом.
«Посмотри на верхний правый угол.
Видишь квадрат в потолке?» Потолок состоял из больших прямоугольных панелей, разделенных металлическими полосами, и угол панели над картиной слегка отошел.
«Я увидел его», — сказал Роджер, «и подумал, что другие могут быть такими же. Попробовал поднять, они все незакрепленные. Все поднимаются. Мы с одним мальчиком попробовали то же самое ночью в спальне, до того, как его увели. Там пустое место, и можно ползти.
Далеко можно ползти?
Не знаю. Мы чуть-чуть проползли. Подумали, если надо, мы там спрячемся. Но нас, наверное, найдут».
Лира увидела в этом не укромное место, а дорогу. С тех пор, как ее привезли сюда, она ничего приятнее не слышала. Но больше они не смогли говорить.
Доктор постучал ложкой по столу и сказал: «Дети, слушайте. Слушайте внимательно. Время от времени мы должны проводить пожарные учения. Очень важно, чтобы мы надлежащим образом оделись и без паники вышли наружу. И сегодня у нас будет такое пожарное учение. Когда зазвенит звонок, вы должны бросить все свои занятия и делать то, что скажет ближайший взрослый. Запомните, куда они вас поведут. Туда вы и должны пойти в случае настоящего пожара».
«Ага», — подумала Лира, — «есть идея». После обеда Лиру и еще четырех девочек проверяли на пыль. Врачи этого не объяснили, но догадаться было несложно. Их поодиночке заводили в лабораторию, и, конечно, они были очень напуганы. «Как обидно будет умереть, не нанеся им ни одного удара», — думала Лира. Но, кажется, они еще не собирались делать операцию.
«Мы хотим сделать некоторые измерения», — объяснил доктор.
Очень трудно было различать этих людей. Все мужчины выглядели одинаково. Все в белых халатах, все с большими блокнотами и с карандашами. И женщины были как близнецы, в одинаковых костюмах, одинаково вежливые и спокойные.
«Меня вчера мерили», — сказала Лира.
«Ах, сегодня мы делаем другие измерения. Встань на металлическую пластину, только сбрось сначала туфли. Держи своего Дэймона, если хочешь. Смотри вперед на тот зеленый огонек. Молодец!» Что-то вспыхнуло. Доктор заставил ее повернуться назад, потом налево и направо, и каждый раз что-то щелкало и вспыхивало.
«Прекрасно! Теперь подойди к этой машине, положи руку в трубу, больно не будет, обещаю. Выпрями пальцы, вот так».
«Что вы меряете?» — сказала она.
«Пыль?»
«Кто сказал тебе про пыль?» «Одна девочка, не помню, как ее зовут, она сказала, что мы все в пыли. Я не пыльная, мне кажется. Я вчера была в душе».
«О, это другая пыль.
Ее не видно невооруженным глазом. Это особая пыль. Теперь сожми кулак. Правильно. Хорошо. Теперь, если пошаришь там, найдешь такую ручечку. Нашла? Возьмись за нее. Вот. Умница. Теперь сможешь положить другую руку сюда, на этот медный шар. Хорошо, прекрасно. Теперь ты почувствуешь легкое покалывание. Не пугайся, это просто слабый антарный ток.
Пантелеймон в своем самом бдительном воплощении дикого кота с подозрительным огнем в глазах рыскал вокруг аппарата, то и дело возвращаясь, чтобы потереться о ногу Лиры. Она же, убедившись в том, что операцию ей сейчас не будут делать, и что роль Лизи Брукс ей удается, рискнула задать вопрос.
«Зачем вы отрезаете Деймонов?»
«Что? Кто тебе это сказал?»
«Одна девочка. Не знаю, как ее звать. Она сказала, вы отрезаете Деймонов от людей».
«Чепуха!» Однако он разволновался. Лира продолжала. «Потому что вы забираете людей по одному, и они больше не возвращаются. Некоторые думают, что вы их просто убиваете, а другие говорят другое. И девочка сказала мне, что вы отрезаете... Это неправда. Когда мы забираем детей, это значит, что пора перевести их в другое место. Они взрослеют. Твоя подруга напрасно тревожится. Ничего подобного. Даже не думай об этом. Кто твоя подруга?»
«Я только вчера приехала. Еще не знаю, как их зовут».
«Как она выглядит?»
«Забыла. По-моему, у нее были коричневые волосы. Ну, каштановые. Не знаю».
Доктор отошел и тихо заговорил с сестрой. Пока они совещались, Лира наблюдала за Деймонами. У этой сестры Деймон был красивой птицей,